18 часов и 5 минут, московское время. Всем добрый вечер. На YouTube-канале «Дилетант» и в эфире «Эхо». Нас там тоже можно слушать с помощью приложения или сайта. Программа «Дилетанты», в которой мы разбираем темы актуального майского номера исторического журнала. Основная тема, я напомню, «Вильгельм Завоеватель», но есть еще и много других. И вот большая статья у Кирилла Александрова вышла в этом номере, посвященная новой экономической политике в Советской России и в Советском Союзе потом. Вот этом вот, вы знаете, даже как-то я читал комментарии, кто-то назвал это глюком советской системы, вот так вот вышло, да, они немножечко отошли от своих идеалов, от своего видения того, как должна работать национальная экономика, правда, потом все вернулось, и вернулось, как это обычно, наверное, бывало в Советском Союзе с репрессиями против тех, кто вот эту новую экономическую политику проводил или высказывал свою поддержку. Я очень рад представить и видеть в гостях доктора исторических наук Олега Будникова. Олег Витальевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, спасибо, что согласились поговорить об этом. Вы знаете, вот я даже в самом начале процитирую тот самый знаменитый лозунг или речь Николая Бухарина, да, которая касалась НЭП. В общем и целом, всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать: обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство и не беспокойтесь, что вас прижмут. Только идиоты могут говорить, что у нас всегда должна быть беднота. Мы должны теперь вести такую политику, в результате которой у нас беднота исчезла бы. Бухарину, правда, пришлось отказаться после вот этих слов. Вот, но сегодня мы попытаемся взглянуть вообще, а вот почему эта новая экономическая политика началась, как она проходила и чем она закончилась. Большая обширная тема, в час как-то вот попытаемся уложиться. Олег Витальевич, почему решили они свернуть вот на эту дорожку?
Да, спасибо, спасибо особенно за замечание, что в течение часа мы обсудим более чем обширную тему, и НЭПу, новой экономической политике, посвящены сотни, если не тысячи, работ. И я припоминаю даже то, что касалось уже конца НЭПа, завершения этой политики. Сборники назывались «Как ломали НЭП». Это 5 томов документов, худо-бедно. Вот, да. Но это все-таки действительно был такой эксперимент, я имею в виду. Скорее не переход к НЭПу, а отказ от НЭПа. И чтобы понять, в чем значение НЭПа и почему новая экономическая политика, или сокращенно НЭП, была введена, надо понять вообще взгляды большевиков на экономику, на товарно-денежные отношения и на ту конкретную ситуацию, которая в России сложилась в годы гражданской войны. Ну, первое и главное. Большевики считали, и прежде всего и главный, так сказать, вождь и идеолог Ленин, что при социализме товарно-денежных отношений не будет. И ему принадлежит фраза, что пока существуют деньги, товарно-денежные отношения, о социализме смешно и говорить. И поначалу, придя к власти, они пытались, между прочим, наладить какой-то такой прямой товарообмен между городом и деревней, который, конечно, с треском провалился, потому что, в общем, деревня хлеб и прочее производила, а что касается города, то, в общем, эквивалента было явно недостаточно. И искусственным путем устанавливаемые эквиваленты, столько-то килограмм гвоздей соответствует такому-то количеству пудов там, пшеницы или хлеб, как, в общем, это все называли, да, будущий хлеб, это не работало. Ну и в годы гражданской войны сложилось таким как бы естественным, неестественным, конечно, потому что это политика, сложившаяся в годы гражданской войны, что само по себе ненормальное состояние общества, да, сложилась политика военного коммунизма. И чтобы понять, почему перешли к НЭПу, надо понимать, что такое политика военного коммунизма. Да, там были несколько основополагающих моментов, принципов. Это один первый и важнейший, это замена, это продразверстка. Изъятие всех излишков, просто изъятие всех излишков продовольствия, а иногда и не излишков, потому что где излишки, где не излишки, кто это определяет. Это национализация всей промышленности, и крупной, и средней, и мелкой, любой. Да? Это фактическая замена денег пайковой системой, так натуральным пайком. это всеобщая трудовая повинность, принудительный труд. Да? В общем, вот что такое политика военного коммунизма. И хотя деньги, они существовали, точнее, денежные знаки, но в стране была, особенно к концу гражданской войны, к концу 2020 года, гиперинфляция. Гиперинфляция, явление, которое раньше не наблюдалось. Вообще гиперинфляция появилась в результате Первой мировой войны и гражданской войны в России. Вот в России и в Германии. Ну, германская гиперинфляция больше известна в мире. Россия особенная была страна в связи с большевистской революцией. Но здесь была такая чудовищная гиперинфляция. И даже денежные знаки их не выдавали отдельными купюрами. Они обесценивались так быстро, что если выдавали, скажем, заработную плату утром, то люди сразу бежали на рынок, чтобы что-то купить, потому что к вечеру эти денежные знаки падали в цене. И даже их не нарезали на отдельные купюры, а наматывали такую ленту, на как белевую веревку, на локоть. Вот так, таким образом.
Ничего себе.
Ну и тогда появился термин вместо миллиона лимон, и, скажем, за лимон рублей можно было купить коробок спичек. Вот что такое политика военного коммунизма. И у некоторых большевистских лидеров серьезно они думали, что, ну, смотрите, это все уже похоже на коммунизм. Денег нет фактически. То есть они есть, но как бы они имеют небольшое значение. Уже все национализировали. Нет никакого, так сказать, частной там, промышленности, там никаких, естественно, частных банков и так далее. И все в наших руках. Ну, давайте мы быстренько построим коммунизм, если уже так получилось. Ну, это как раз сейчас безумием, но тогда у некоторых людей были такие теории. Тоже, кстати, Бухарин вместе с Преображенским выпустили знаменитую книгу «Азбука коммунизма», объясняя, что это такое и как при коммунизме будет замечательно. Ну, тут это я цитирую Андрея Платонова, «Естество свое берет». Да? Гражданская война в основном закончилась, хотя ее очаги еще полыхали там где-то на Дальнем Востоке, в Средней Азии. И с чем столкнулись большевики? Крестьянство, которое, в общем, было довольно пассивно на самом деле в годы гражданской войны, в том плане, что они, конечно, люто ненавидели продотрядовцев, да, вот эти изъятия, конфискации, насилие и прочее, с одной стороны. С другой стороны, они понимали, что если восстановится, как им казалось, прежняя власть, ну, прежняя власть бы никогда бы не восстановилась, потому что, в отличие от людей, многие думают, что белые сражались за восстановление монархии. Ничего подобного. Этого не было, и они понимали, что в том виде, в котором Россия существовала в 13 году, скажем, ее уже не будет. Так что, в общем, белые это тоже были в каком-то смысле парадоксальном революционной армии, потому что это то, что возникло в результате революции, краха. Другое дело, что у них был иной взгляд на развитие России, конечно, и они больше усматривали преемственность со старым. В том числе они считали, что отношения собственности должны быть урегулированы. Вот крестьяне захватили землю, но все-таки нужно это как-то оформить. Или в виде какого-то выкупа, или какого-то согласия. В общем, что-то надо в этом отношении сделать. Для крестьян это было неприемлемо. И поэтому, несмотря на вот все эти большевистские, так сказать, новшества, они, в общем, не выступали активно в значительной степени против советской власти и не выступали активно в поддержку того, что они считали восстановлением старого порядка. Тем паче, что и белые никакой вменяемой программы не предложили, что они конкретно будут делать. Была идея непредрешенчества, вот мы прогоним большевиков, а там соберемся и решим. Но это никого не устраивало. И большевистские лозунги, земля крестьянам, там, фабрики рабочим и так далее, это вполне, как бы казалось, такой альтернативой. Кончится война, а потом уже все будет хорошо. Война кончилась, гражданская война в основном, а ничего не изменилось. Та же продразвездка, и в общем это привело Среди прочего, кстати говоря, это одна из причин голода, потому что посевные площади сокращались, а зачем лишнего, так сказать, сеять, если потом с этим ничего нельзя сделать, это просто заберут как излишки. Так и начались выступления, восстания крестьянские. Самое известное, это, конечно, восстание на Тамбовщине, Антоновщина, так называемая, по имени лидера до этого восстания эсера Антонова. Но были восстания по всей стране в разной степени. Большое восстание было в Западной Сибири, например, и в некоторых других регионах. Но самое страшное для большевиков было, конечно, восстание Балтийского флота. Это когда-то красы и гордости революции, опоры большевиков. Там состав, конечно, сменился социальный за это время, и преобладали выходцы из деревни. И там было, значит, вот восстание. В Петрограде были забастовки рабочих. В общем, казалось, советская власть зашаталась. Зашаталась, и это было гораздо страшнее, чем все белые армии вместе взятые, по большому счету. Вот. И тогда, наряду с жесткими мерами в отношении восставших, ну вот как раз был 10-й съезд коммунистической партии, партии большевиков в марте 21-го года, вот некоторые делегаты съезда были отправлены штурмовать Кронштадт, между прочим. Так, да, ну, кронштадтское восстание подавили, но надо было что-то делать. И вот принимается решение, и тут Ленин сыграл, конечно, важную роль, но не только Ленин, другие лидеры партии понимали, что нужно что-то радикально менять. Это было вот объявление о переходе к новой экономической политике. Новое по сравнению с политикой военного коммунизма. Поэтому новое. Вот. И главный там пункт – это замена продразверстки продналогом, который был, ну, по определению ниже продразверстки. Да? Он тоже был немаленький. Но во всяком случае это было понятно. И размер продналога объявлялся заранее, а излишки можно было продавать. Продавать на рынке. И излишки могло закупать в том числе государство. Но это было, был только один из самых важных, но один шаг. Другие шаги, это было, в общем, разрешение мелкого предпринимательства, мелкого и среднего отчасти, так предпринимательства, разрешение торговли. В общем, возврат товарно-денежным отношениям. Ну, то, что Ленин, опять же, процитировал знаменитую фразу, мы совершили кавалерийскую атаку на капитал, мы забежали вперед, теперь нам нужно перестроиться и перейти в более такое планомерное наступление. При этом понимание того, что это временная мера, и что это должно быть как-то изжито, у них всегда было в головах.
Но при этом это сроков не было, понимать. Да? А? Сроков конкретных они наверняка не ставили.
Нет, сроков не ставили. Ну, нужно было как-то вообще восстановить, точнее, дать восстановиться стране, потому что тут, с одной стороны, они пытались ввести уже, ну, пытались, вводили уже такое плановое как бы хозяйство, так и сохраняли за собой командные высоты экономики, так это называлось на языке времени. А что именно? Тяжелая промышленность, государственный банк, монополия внешней торговли. Ну, кстати, монополию внешней торговли тоже Бухарин называл главзапором. Вот, потому что все шло через государственные каналы, государственные структуры, и это, конечно, очень сильно тормозило. Тормозило развитие экономики, и при этом, да, еще одна важная мера – концессии. Да, концессии. Иностранный капитал как бы приглашался для эксплуатации там, природных ресурсов, для создания совместных предприятий и так далее. И некоторые вполне себе в этом участвовали. Ну, наиболее известный Арманд Хаммер, такой делец был американский, который очень здорово нажился как раз на сотрудничестве с советским правительством. Вот. Так что такая очень краткая история, история вопроса.
Да, но ведь результаты не заставили себя ждать, потому что уже через несколько месяцев показатели улучшились, скажем так.
Ну, безусловно, безусловно. Во-первых, ну, сразу, ну, резко выросла производство сельхозпродукции, это очевидно. С другой стороны, ну, понимаете, люди ведь еще ничего не забыли, и люди, которые чем-то занимались, в основном никуда не делись. Ну, многие уехали в эмиграцию, кто-то не пережил вообще этих голодных лет, но многие вполне себе помнили, если знали, как вообще все это устроено. Очень быстро началось восстановление каких-то, говорят в современном языке, бизнесов, особенно, так сказать, мелких, средних. Это касалось одежды, там, обуви, чего угодно, каких-то бытовых вопросов. Проблемы начинались там, где дело шло о производстве, например, сельхозтехники серьезной. Да?
Уже посерьезнее.
Это, да, это уже были государственные тресты и синдикаты, так это делалось. Во главе как бы экономики стоял Высший совет народного хозяйства. Отраслевые народные комиссариаты были созданы позднее. Так, и тоже была попытка их деятельность оценивать по каким-то рыночным критериям. Рыночным критериям, как они работают на рынок, на рынок. Рынок, опять же, был регулируемый государством вот этой сельхозтехники. И здесь сразу начали очень быстро возникать проблемы. Уже вот 23-й год, только как бы все это разворачивается, и уже кризис сбыта, потому что эту технику никто не берет, она дорогая. Государство установило какие-то цены, какой-то, значит, объем сельхозпродукции, который теоретически крестьяне должны продать государству, чтобы потом купить эту технику, а это не устраивает крестьян, это очень дорого. Вот это вот ножница цен. Это, по-моему, выражение Троцкого, кстати говоря. Он тоже был, вообще-то, его приписывают такие ультракоммунистические идеи. Это не так, или не совсем так. Он был как раз сторонником этой тоже новой экономической политики, но указывал на ее, что называется, узкие места. И еще один важный момент, я его не упомянул еще, это, конечно, финансовая реформа. Это, наверное, самая удачная, самая успешная часть новой экономической политики. Называют ее иногда реформой Сокольникова. Григорий Сокольников, нарком финансов, вот из революционеров еще дореволюционных, выходец из довольно состоятельной семьи, и его настоящая фамилия Бриллиант, что, наверное, говорит о тем, чем занимались его предки, возможно, когда-то. Вот. И он был нарком финансов, да, в гражданскую войну был командующим армией, между прочим, одно время. Вот. Вот такая очень незаурядная фигура и очень неглупый человек. Это называется реформа Сокольникова. Но на самом деле, конечно, за Сокольниковым там отчетливо просматривается фигура Николая Кутлера, кадета и бывшего видного чиновника Министерства финансов Российской империи, который знал, как обращаться с деньгами из денежного обращения. И вместо этих совзнаков, вот этих бумажек, да, причем не одномоментно, а так постепенно, да, стал вводиться советский червонец. Червонец, который золотое содержание было такое же, как у царского червонца. И вот этот червонец, он обеспечен был в иностранной валютой, золотом и другими там реальными вещами. Так, и он постепенно вытеснял совзнаки.
И вот, и, в общем, в конце 23-го года он стоил примерно 5 долларов. То есть был курс.
Да, был курс, да, все это как бы. Ну, то есть как бы нормальная экономика, да. Как бы нормальная экономика при одном маленьком нюансе. Это то, что у власти была одна партия, партия большевиков, хотя формально, между прочим, в Советы входили, там, не знаю, партия Полиции ООН, например, 27-го, по-моему, года, еще там какие-то. Но, как сказал Михаил Томский, лидер советских профсоюзов, да, вот, ну, лидер профсоюзов, тот, кто был назначен ответственным за профсоюзы, он сказал, что у нас много партий, только одна у власти, остальные в тюрьме. Вот эта ситуация НЭПа. И да, еще что удивительно, нельзя не сказать, что это касалось издательского дела, новая экономическая политика, и как грибы, что называется, начинают появляться издательства кооперативные, частные, журналы. Это очень любопытная история, хотя конечно, далеко не все приветствовалось, мягко говоря. И, например, Ленин лично обратил внимание на журнал «Экономист». Был такой замечательный совершенно журнал. Там печатался, в частности, один из виднейших экономистов российских, Борис Бруцкус. Борис Бруцкус, участвовавший в значительной степени вот в реформах Столыпина в свое время, и ему принадлежит замечательная такая брошюра «Плановое хозяйство» или «Некоторые соображения по поводу русского опыта». Он анализировал опыт военного коммунизма, причем какие-то лекции он читал публично еще в 19 году и публиковал некоторые статьи в этом журнале и там и выступал там с такими-то докладами. Но суть его в том, что плановое хозяйство противопоказано нормальному развитию экономики. Вот. И ему принадлежит такой замечательный образ, что вот при этом плановом хозяйстве ваша жена будет покупать в магазине не ту шляпку, которая ей идет, а та, которая есть в продаже. То, что в магазине может вообще никаких шляпок не оказаться, даже Бруцкусу в голову не приходило. Так, так вот, Ильич со свойственной зоркостью, он обратил внимание на этот журнал, и он его назвал не больше, не меньше, как «Литературное прикрытие контрреволюционной организации». Блестяще, да? Вот. Так что я вам хотел сказать, что Сталин, конечно, был верным учеником Ленина. Это вот классика, да?
Это да.
«Литературное прикрытие контрреволюционной организации». Он поручил членам Политбюро читать журнал и готовить список на высылку. Ну, или на аресты. На аресты. Они потом решили, что раз НЭП, то надо все-таки, наверное, не расстреливать, а куда-то их выслать, злодеев, мыслителей этих вот, да? Вот. И их в 22-м году, ну, все знают, философский пароход 22-го года. С одной стороны, вроде бы вот НЭП, и журналы, и кооперативные издательства, и какие-то книжки выходят, и театры возникают такие всякие, как бы независимые, да. Но, с другой стороны, ЧК потом, ГПУ никуда не делось, и зоркий, так сказать, глаз вождя он замечал. И многих других вождей, где там что-то не так.
Вы знаете, два вида руководителей, да, один вид записывает идеи, которые в СМИ видят, и потом, может быть, что-то применяет и пытается как-то там что-то новое найти для себя и хорошее для развития государства, а второй вид, который составляет на основе этих данных списки на высылку.
Ну, приблизительно так, да, приблизительно так. Вот, так вот, это такое понятие «философский пароход». Ну, конечно, там созвездие целое, ну, он был не один, как мы знаем, пароход там, да, вот, там было созвездие, конечно, философов, Бердяев и другие, ну, Бердяев, наверное, самый известный, там были другие люди, там были экономисты, там были историки, ну, скажем, замечательный историк Кизеветер Александр Александрович, да, которого 5 раз при советской власти арестовывали, между прочим. Вот, и так далее. И вот эту интеллектуальную элиту их просто выслали. И Троцкий, он писал, по-моему, в «Правде», у него была статья, которая называлась «Первое предостережение удар хлыстом», как раз по поводу этих высылок. И суть в том, что мы проявили вообще гуманизм, мы могли бы их расстрелять, а мы их высылаем. Вот обратите внимание, как гуманизировалась советская власть. Вот, так что такие были времена, смешанные, да, и НЭП, при всем при том, что это было, несомненно, благо по сравнению с военным коммунизмом, он позволил довольно быстро восстановить экономику после Первой мировой, особенно гражданской войны, политики военного коммунизма, позволил страну, что называется, накормить, позволил насытить более-менее рынок с товарами народного потребления, но НЭП была вот такая половинчатая система, его постоянно трясло, то одни кризисы, то другие. Так. И самое главное, то, что большевики, как истинные марксисты, они понимали, во всяком случае так они говорили и писали, что до тех пор, пока в стране преобладают и мелкие хозяйчики, крестьяне, да, то база для развития возрождения капитализма больше, чем база для социализма. Следовательно, с этим нужно когда-нибудь что-нибудь сделать. И эта мысль всегда у них в головах сидела. Лозунги «обогащайтесь» или еще что-то. Это были лозунги момента.
Угу.
А стратегически...
Пока дают, обогащайтесь.
Да, совершенно верно. А потом мы с вами разберемся. А стратегически идея была такая, что это нужно непременно ликвидировать и построить таки, наконец, социализм, а потом и коммунизм.
Угу. Ну, мы с вами обязательно еще поговорим, к чему все это пришло и почему все-таки от этой политики вот в конкретный момент решили отказаться. Но вы знаете, я тут приведу цитату Романа Чевенгура Андрея Платонова. Вот он там описал реалии раннего периода НЭПа. Один из героев повествования посетил родной город, переживавший молчаливое торжество мелкого собственника, как пишет автор статьи Кирилл Александров. Платоновский персонаж изумился. Вот дальше цитата. Сначала он подумал, что в городе белые. На вокзале был буфет, в котором без очереди и без карточек продавали серые булки. А на вывеске красовалась антисоветская по смыслу надпись «Продажа всего всем гражданам». Довоенный хлеб, довоенная рыба, свежее мясо, собственные соления. А находившиеся в свободном доступе настоящий хлеб, рыба и мясо вкупе с соленьями в известном смысле стали визитной карточкой НЭПа. Вот действительно, наверняка все это нравилось, так скажем, рядовым жителям страны.
Ну, в общем, да. В целом, да. Так и было. И, кстати, не только рядовым жителям страны. Очень любопытные заметки оставил Василий Шульгин, один из идеологов белого движения, правый националист, депутат трех государственных дум. Так, очень известный публицист, даже романист исторический, и он жил в эмиграции, а один из его сыновей, ну, у него было три, у них с женой было трое сыновей, один подросток оказался с ними в эмиграции, другой был убит в боях с петлюровцами, третий белый с петлюровцами воевали, так же, как с большевиками, да. Ну, Симон Петлюра, кстати говоря, был социал-демократ вообще по партийной принадлежности. Это не все это знают. А еще один сын, участник белого движения, он был, по рассказам, вроде бы ранен в голову. И вроде бы он не погиб, а где-то находился в психиатрической лечебнице, поскольку после этого ранения у него были такие серьезные проблемы. И Шульгин, с одной стороны, из интереса все-таки к тому, что происходит в Советской России, а с другой стороны, надеясь отыскать этого своего сына, ну, скорее всего, его не было в живых, это были, так сказать, какие-то легенды или россказни, он съездил в Советскую Россию. Это вот любопытнейший момент, ну, как съездил. Его туда отвезла, поездку организовала организация под названием «Трест». Якобы монархическая организация, нелегальная, существовавшая в Советской России. На самом деле это было создание ГПУ.
О.
Да, это очень знаменитая история, но это заслуживает отдельной, конечно, передачи. Это они выманили Бориса Савенкова в СССР там, и так далее. И вот они туда свозили Шульгина. Шульгин побывал в Киеве, его родном городе, в Москве и Ленинграде, да, 25-й год, вернулся благополучно. Шульгин, конечно, был такой крупной, что называется, рыбой, и был большой соблазн его задержать, но это бы провалило всю эту организацию, созданную для инфильтрации русской миграции и для предотвращения террористических актов. Большевики боялись, что их начнут стрелять просто, да, ну, как СССР. А в эмиграции были такие идеи. Вот как революционеры победили? Они, в числе прочего, устраивали теракт. Ну, давайте мы будем устраивать. Ну, Гучков, скажем, был сторонником этих идей.
Ну, там увеличилось число терактов, действительно ведь.
Вот. И эти самые люди из Треста говорят, не надо ни в коем случае. Если будут теракты, усилятся, значит, чистки, репрессии, нашу организацию провалят. Надо вести нам вот такую медленную работу изнутри. А среди них были как бы крупные советские чиновники там, и так далее. И вот мы постепенно распространим свое влияние в широких слоях, и будет такой переворот. А до этого ни в коем случае. Ну, потом, когда Трест провалился, да, отрез лопнул. Это был 27-й год. Вот тогда генерал Кутепов, руководитель Русского общевойского союза после смерти Врангеля, он стал посылать действительно террористов в Советский Союз, и кое-какие теракты были. Ну, самый известный – это взрыв, наверное, единственный такой более-менее заметный – это взрыв в партийном клубе на Мойке в Ленинграде, куда бросили гранату. Ну, там были, конечно, мелкие советские там деятели, но, в общем, какие-то попытки были. Ну, это так, забегая вперед. Так вот, Шульгин, это увлекательная история, опять же, об этом можно говорить очень долго. И я этим специально занимался и опубликовал, как вам, наверное, известно, переписку Василия Маклакова и Василия Шульгина, в основном эмигрантского периода, совершенно блестящая, очень интересная. И Шульгин вернулся и выпустил книгу под названием «Три столицы». Это была абсолютная сенсация. Шульгин съездил в Советскую Россию. И что Шульгин там пишет? Все как прежде, только хуже. Вот. Все как прежде. Идешь, ну как бы, вот да, все как раньше. Но все только хуже. Вот это оценка Шульгина. Взгляд такой со стороны. Вот вам, пожалуйста, такой вполне объективный анализ того, что произошло. Но потом, кстати говоря, когда трест лопнул, когда выяснилось, что это на самом деле чекистская организация, Шульгин, конечно, был в полном шоке. И самое интересное, он посылал свои тексты на визу вот этим вот людям, которые его организовали его поездку, чтобы он там ненароком не проговорился, кого-нибудь не выдал по случайным там признакам. И они говорят, вот это можно, это нельзя. И он потом писал, что на самом деле на каждой странице, наверное, стоял штамп Дзержинского «Печатать разрешаю». И его, значит, там виза, ну, когда Дзержинский еще был жив, и когда эта книга писалась. Вот. И после этого Шульгин сказал, что ушел из политической жизни, уехал там в Югославию, ну, и там по семейным делам. Молодая жена новая, ну, и так далее. Но это отдельная история, опять же. И он как бы перестал там пророчествовать, учительствовать и так далее на многие годы, потому что считал, что после такого провала он не может вообще что-то такое писать и говорить. Ну вот, в отличие от многих политических деятелей, которые, несмотря на разного рода провалы, продолжают писать и говорить, вот и учительствовать, Шульгин вот взял ответственность на себя. Вот, так что суммирую. Все как прежде, только хуже. Вот что.
Что ему не понравилось?
Как нет, качество потом, это же понятно, что вот при этой монополии власти на тяжелую промышленность, на крупную промышленность, на банки, на финансовую систему и так далее, это не могло быть так, как в прежние времена. И перед властью, когда, в общем, довольно быстрыми темпами прошло это восстановление экономики, встала как раз задача, проблема, что делать дальше и как решать ту проблему, которая стояла, такая же проблема перед царским правительством. Это индустриализация, и которая начала активно проводиться, как мы знаем, очень активно еще с 90-х годов 19 века. Витебская так называемая индустриализация, золотой рубль, привлечение иностранного капитала и так далее. Те же задачи встали перед большевиками. Как превратить страну в индустриальную? И тут-то возникла главная проблема вообще любой экономики. Где деньги? Где взять деньги на это, на все? Ведь это было просто по сравнению с большевиками. Да? В общем, конвертируемый рубль, тоже конвертация была ограничена, была больше внутренняя, потому что русский рубль не то чтобы уж так уж, даже золотой рубль ходил за границей, но тем не менее это можно было в России очень прилично зарабатывать. Так и в Россию хлынул иностранный капитал. Это было исключено для большевиков. Ведь большевики отказались платить по долгам царского временного правительства. И все, значит, следовательно, никакого кредита зарубежного получить невозможно. Привлечь иностранный капитал, очень сомнительно. Только отчаянные там смельчаки и всякого рода любители быстрых денег и авантюристы, по большому счету, могли иметь дело с правительством большевиков, ведь все видели, что они сделали и что они продолжали, в общем, делать. Вот. И этот источник исключил. Значит, надо что-то продавать. Что продавала всегда Россия? Хлеб. Ну, вот здесь и возникает вопрос, а как его взять? Как его взять? И это кризис хлебозаготовок 27-го года. Когда крестьян не устраивают цены, которые предлагает государство, а государство хочет больше хлеба, но задешево. И, в общем, они не дают, они же независимые производители, вот эти самые, это мелкособственническая стихия, да, ну и фактически прибегали к мерам, аналогичным продразверстке, изъятию хлеба. И тогда, естественно, реакция крестьян сокращает запашку. Если начинают отнимать хлеб, ну зачем же я буду трудиться, да? Вот, так что это я очень упрощаю все, да, учитывая ограниченность времени. Сталин лично ездил на хлебозаготовки в Сибирь, между прочим. Так что вот такие были дела. И когда очередной съезд партии взял курс на индустриализацию, то это, в общем, шло в одном пакете с коллективизацией. В каком плане? Потому что, чтобы финансировать индустриализацию, нужно было обеспечить гарантированное изъятие товарных ресурсов, прежде всего, продовольствия у крестьян. Ну, если они и так были одним из основных источников государственных доходов, налоги. Налоги, займы разного рода, не всегда добровольные и прочее, прочее, это в основном крестьянство, это 80% населения страны. Так? Даже в 1939 году, перепись 1939 года, более-менее достоверная, но с небольшими отклонениями, один, некоторые считают, больше процентов, так, и то две трети, и тогда еще две трети населения, это сельские жители, крестьяне. И вот это звоночек конца НЭПа. Ликвидация НЭПа начинается в конце 20-х годов. И когда начинается коллективизация, сначала, так сказать, как бы добровольная и постепенная, потом нахрапом и сплошная, вот это то, что называют историки часто второй революцией или сталинской революцией сверху, это катастрофа на самом деле, определившая во многом все остальное в жизни Советского Союза на последующие десятилетия, вплоть до его конца.
О, да.
Это, ну, у историков, экономистов, как всегда, дебаты, а можно ли было иначе, а был ли другой путь модернизации, а как же там и так далее. Ну, знаете, видя то, что получилось в результате, ну, невозможно счесть, что это был какой-то такой единственный, не говоря уже о том, что это был нормальный. Это, конечно, единственный там путь или еще там какой-то, не знаю, можно было таковым счесть только в условиях однопартийной системы и диктатуры и готовности пойти на гигантские человеческие жертвы. То, что государство получило гарантированный источник относительно гарантированно. Потому что если ничего не производится, то ничего нельзя изъять, или производится меньше, ничего нельзя изъять, да? Но такой, в конце концов, относительно надежный источник получения продовольствия этого главного, основного товара какого-то времени, это так, но это нанесло такой удар по сельскому хозяйству, от которого оно никогда не смогло по-настоящему оправиться. Вот. Ну, опять же, на эту тему можно много говорить, и я хочу тут еще такой момент подчеркнуть, насколько спонтанны и непродуманны очень часто были действия властей. Вот считается, что вот был какой-то план, там его реализовали и так далее, смотрите и прочее. Но начали сплошную коллективизацию, как, наверное, все знают из школьного курса истории, в январе 30-го года. А что такое колхоз? Об этом сообщили в марте 30-го года, когда за два месяца в стране там порезали половину или там больше скота вообще, да, и так далее. Потому что никакой, когда там появился потом примерный устав сельхозартели, объяснение, что это такое, да, ну, к этому времени уже как бы ущерб был гигантский, который не смогли восстановить, так сказать, и через 10 лет фактически. И тогда же вот начинается это раскулачивание, поиски этих зажиточных крестьян, я говорю, поиски, потому что те, кого называли в деревне кулаками, ну, на самом деле, эта часть населения была, скажем так, ограблена или просто уничтожена еще в годы Гражданской войны. И основная масса деревни, сельских жителей, да, она была, в общем, тоже называется середняцкой. Да? Разные есть оценки, но примерно так, да. И очень часто вот это вот раскулачивание было направлено не на тех, кто, у кого было крупное товарное хозяйство сельское, да, а просто на людей, которые жили чуть лучше, чем другие. Вот, это, ну, это общеизвестные вещи, и опубликованы были очень существенный объем документального материала по этому периоду, по деревне в эпоху как раз коллективизации дальнейшей жизни и так далее. Вот, так что конец НЭПа, наступление на НЭП, вот этот перелом, это рубеж 20-30-х годов. Хотя компании в городе было и проще, и сложнее. Компании против тех или иных сегментов частного производства, они в 20-е годы проводились, то кожевенников там, несколько тысяч человек там арестовали по обвинениям в разного рода капиталистических перегибах, уклонах, спекуляций и так далее, то началось изъятие золота, когда государству потребовалось, и золотых там дел, мастеров, ювелиров и прочее обвиняли там во всех смертных грехах и арестовывали. Включая, кстати говоря, там дантистов, например, потому что они используют золото для коронок там и так далее. Так что много чего было интересного, в кавычках, так сказать, интересного. Интересно для историков, но мало интересно для тех, кого это касалось. И вот это мелкое частное предпринимательство было в существенной степени уничтожено, в существенной степени, не до конца, но в существенной степени уже в годы вот этой первой пятилетки.
Олег Витальевич, да. Скажите, пожалуйста, а какую роль сыграло то, что сытые крестьяне, так их назовем, стали действительно выставлять политические счеты, когда вот это все пошло? Я вот просто напомню, 25-й год, если вернуться чуть назад, бывший меньшевик Николай Вольский-Валентинов, который работал в Советском Союзе заместителем ответственного редактора торгово-промышленной газеты.
А, что-то вы замерли, это, я не знаю, у меня проблемы с интернетом или у вас?
Острая на выборах в сельские советы среди тех крестьян, которые свое состояние увеличили, так скажем, да? Вот это какую роль сыграло?
Ну, видите ли, я половину цитаты не слышал, потому что завис интернет, не знаю, у меня или у вас, да? Но я понимаю, о чем речь идет. Конечно, большевики всегда опасались, что крестьяне смогут как-то сорганизоваться. Ну, с моей точки зрения, это были опасения очень преувеличенные. Никогда, нигде, я не помню случаев, чтобы крестьянство смогло как-то выступить как самостоятельная политическая сила, если у них нет представителей где-то в городах и где-то там в околовластных структурах. Но при большевистском режиме это было крайне там сложно, да. Но вот эти, конечно, попытки защитить свои интересы, они большевикам в высшей степени не нравились. И вот когда начались, ну, какие-то аресты производили всегда. Надо сказать, что управление при помощи репрессий, это было свойство большевистской власти с первых же дней ее существования на протяжении всего этого периода. Да? Не нужно думать, что НЭП этот период такой вот либерализации. Ну, это период либерализации, конечно, но ограниченный. И разного рода там изъятия, выемки, аресты и прочее, они продолжали всегда, просто в степени интенсивности была разная. Рубеж вот начала 30-х, это такая волна была, причем репрессии по самым разным там поводам и категориям, там репрессии против военных, старых военных специалистов, например, там, ну и так далее. То есть это была и вот эта чистка, так сказать, деревня вот тех элементов, которые могли как-то оказать сопротивление. Ну и известно же теперь нам, что во многих местах было вооруженное сопротивление, были крестьянские восстания. Вот есть книга Лин Вайолы замечательная, «Крестьянский бунт в эпоху Сталина». Да? Туда посылали просто армейские подразделения, туда отправляли на коллективизацию так называемых 25-тысячников, так сказать, рабочих, ну, каких-то функционеров, да, которые возглавляли колхозы, не имея никакого понятия, конечно, о сельском хозяйстве, многие из них не имели никакого понятия. Ну, их было там на самом деле не 25 тысяч, а больше, как минимум 35 тысяч. Вот, так что это их беспокоило, и они это подавляли, стремились подавить зародыш. Ну вот такой общий, так сказать, ответ на этот вопрос.
Ну вот действительно, ведь в обществах, где экономические права начинают расширяться, потихонечку люди, которые на этом поднимаются, так скажем, простыми словами, они начинают выдвигать политические требования. И вот, например, те же самые хлеборубы требовали уравнять их в избирательных правах с рабочими. Но это не все. Там требования дошли до того, чтобы реабилитировать политзаключенных, лишенцев так называемых и так далее. То есть уже достаточно политические, громкие требования от них звучать начали.
Ну, это естественно в обществе. В обществе, в котором есть разные группы интересов, естественно, возникают какие-то партии или общественные движения политические, какие-то эти интересы отстаивающие. Это как бы норма. Это норма, и это, можно сказать, мотор развития общества и согласования этих интересов, и при этом как-то соблюдение каких-то общепринятых законов, да, в этом заключается функция государства. Но функция советского государства была в другом, как мы знаем, да, так и вовсе не в том, чтобы обеспечить равные права граждан. Равные права гражданам были провозглашены, как мы знаем, по Сталинской конституции 5 декабря 1936 года, написанной в значительной степени как раз Бухарином, который через какое-то время был арестован. Но что получилось на практике? На практике большой террор. И некоторые считают, что именно принятие этой конституции и формальное уравнение в правах избирательных всех граждан, граждан Советского Союза, это одна из причин большого террора. Тут разные есть теории, но это нет, вот есть и такая, да, что нужно было провести, так сказать, зачистку от всех тех, то могут как-то не так голосовать или как-то принять всерьез эти выборы. Ну, решение, как мы знаем, было найдено простое. Там были выборы одного человека из одного, да, значит, там был один кандидат, и никаких других выдвинуть было невозможно. И такая система существовала вплоть до, как мы знаем, перестройки, и вот когда впервые там появились какие-то выборы от каких-то, скажем, корпорации, от Академии наук, например, там, или от комсомола, или от профсоюзов, и также, как появились альтернативные выборы по мандатным округам. А до этого ничего подобного не было. Так демократия осуществлялась по-советски, и Конституция была очень красивая, за исключением одного, не имела никакого отношения к реальности. Так, во всяком случае, в возможностях для граждан реализовать свои политические права, которые в этой конституции были заложены.
Ну, вы знаете, вот, вот, так что... Да, да, простите, перебил.
Нет, ну я как бы хочу еще вернуться к ликвидации НЭПа. Вот тут гуляет, я тут видел на разных, я посмотрел, думаю, а что вообще сейчас о НЭПе там пишут, что люди представляют о НЭПе, где, значит, гуляет там дата, что вот 11 октября 32-го, что ли, года там запретили частную торговлю и так далее. Это не так. Хочу сразу сказать, это комитет по ценам создали в это время, так, под председательством Молотова, чтобы там цены восстанавливать. Но к этому времени уже значительная часть уже была ликвидирована де-факто, да, и продолжалось наступление на частных предпринимателей, и они вытеснялись, так сказать, на окраины. Торговля частная, конечно, вообще не была запрещена. Колхозные рынки, пожалуйста, существовали, это безусловно. И на рынках, возможно, была торговля и какими-то ремесленными изделиями. Там, я не знаю, посудой, обувью, там еще чем-то. А окончательно ликвидировали вот это вот частное предпринимательство. Это март 1936 года, когда просто было запрещено чем-то торговать частными лицам. Ну, были кооперативные организации, там артели какие-то, да. Но вот такое частное предпринимательство, оно было запрещено, частная торговля, за исключением, что интересно, вот некоторых предметов обуви. Ну, имеется в виду чистильщики сапог и прочее, они могли, например, продавать шнурки или еще что-то в таком духе, или крем. Это вот осталось, да. Так что это очень забавно. Там поняли, что без этого ну никак. Да? Значит, вот если хочет человек там чистить ботинки, ну вот он у чистильщика может этот крем приобрести, или там шнурки у него там если порвались, там, я не знаю.
Олег Витальевич, вот поэтому, да. почему все-таки это отменяли? В чем причина? Не только ведь идеологическая, наверное.
Нет, ну, во-первых, ну что, огосударствление или вот копирование, скажем так, что легче контролировать. И все тот же путь к социализму, а потом к коммунизму, да? И должно было обеспечивать какие-то государственные структуры или, опять же, кооперативы или артели, находящиеся де-факто под контролем государства. Просто так нельзя. Нельзя, опять же, это порождение, это, так сказать, экономическая база возрождения капитализма. Такая была идея.
Даже мелкая
торговля. Ну и плюс, да, и плюс концентрация всего в руках государства, и получение налогов, изъятие прибыли и так далее. Опять же, нужно было финансировать индустриализацию, и продавали хлеб в голодные годы в том числе, продавали пушнину, продавали картины Эрмитажа, продавали иконы, продавали все, что покупали, короче говоря. Причем иногда продавали за совершенно неадекватные деньги. Ну, на эту тему есть довольно обширная литература. Вот книжки Елены Осокиной, например, там, да. Потом были специальные эти пункты торгфины, где можно было, куда можно было принести какие-то реальные ценности и получить за них, там, я не знаю, мясные консервы или там какую-то одежду. Тоже такой способ экономический как бы изъятия, при том, что цены там, конечно, были, соотношение было всегда в пользу государства. Так что вот такая была история, и ликвидация НЭПа, и переход, вот эта вот революция, коллективизация, индустриализация, она стоила, по оценкам демографов, это не мои, так сказать, выдумки, а оценки демографов наших профессиональных, в 30-е годы, предвоенный период, без всякой войны, потери населения Советского Союза были примерно такими же, как всех стран в Первую мировую войну.
Ужас.
Ну, это очевидно. Это же смертельный голод 32-33 годов. Это 6-7 миллионов умерших по такой оценке. Это большой террор. Это 700 с чем-то тысяч человек расстрелянных. Это сколько там жертв, разные оценки, десятков до сотен тысяч коллективизации, депортации. Их же вывозили там в Сибирь, на Урал и так далее. Да, там была массовая смертность. Это повышенная смертность в мирное время. Но я вам приведу то, что я сам этим занимался, смотрел, да, скажем, 39-й год. Смертность чуть-чуть превышает 38-й, там, на 20 там, чем-то тысяч человек. Вроде бы ничего страшного, за маленьким нюансом. В 38-м году, это второй год большого террора, расстреляно больше 300 тысяч человек. Значит, Если в 1939 году смертность выше, чем в 1938 без террора, значит, это умерло людей больше по, хотел сказать, естественным как бы причинам, на самом деле неестественно. Это, как правило, недоедание и болезнь. 1940 год еще хлеще. На 400 тысяч человек больше, чем в предыдущем году. Ну, в общем, это вот такая история. И в совокупности это получается совершенно чудовищные цифры. Повторяю еще раз, это в мирное время. Тогда, как некоторые считают, страна вот готовилась к будущей войне, при этом понеся невероятные потери еще до начала этой войны.
О, да. Действительно кошмарные времена. И оказался ведь прав эсер Александр Антонов тот же, да, которого мы в самом начале вспоминали и, на фоне восстания на Тамбовщине. Когда отменили продразверстку, там крестьяне кричали, что мы победили, а он говорит, да, мужики победили, хотя и временно, конечно. А вот нам, отцы командиры, теперь крышка.
Да, именно так и произошло, да.
Пророчество действительно, да. Реализовалось. Ну что, спасибо вам огромное. Действительно, мы как-то вот в час попытались уложиться и эту огромную тему, да, обсудить. Но я надеюсь, что у нас получилось. Мне кажется, получилось. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Да, спасибо вам и спасибо всем тем, кто смотрел, слушал. Вот. Ну и читайте книжки по истории. Там много интересного на самом деле.
В том числе.
Я обещаю, что оптимистичного, но интересного много.
Да, в том числе книги Олега Будницкого, пожалуйста. Да, вот совсем недавно вышла новая книга, на которую тоже обратить стоит внимание. Как она называется еще раз, Олег Витальевич, пожалуйста?
Это на другую совсем тему. «Евреи в Российской империи. Краткий курс». Это такая популярная книжка. Вот. Ну, не такая уж краткая, там 360 страниц. Вот это вот с первого раздела Польши до 17-го года.
Это необычайно интересно. Я надеюсь, что мы еще в эфирах эту тему обсудим, эту книгу тоже. Олег Будницкий, доктор исторических наук, был в гостях программы «Дилетанты». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Эфиры на «Живом гвозде» сегодня продолжатся, поэтому никуда не уходите. И всем хорошего вечера.
Да, всего доброго.